Добро пожаловать на нашу следующую встречу. Что происходит, профессор? Во-первых, хотели бы поблагодарить наших участников, которые помогли нам создать эти видео и выставить их бесплатно на канале YouTube. Большое спасибо. Если вы хотите стать участником, вы можете следить за инструкцией внизу по ссылкам под видео, которые мы представляем. Здравствуйте, Вальтер. Рад снова видеть вас. У нас было несколько комментариев в наших предыдущих видео, в которых упоминался перевод Библии. Как я знаю, вас несколько раз вызывали, так сказать, на ковер из-за вашего взгляда на перевод Библии. Также были люди, которые говорили, что вы цитируете только перевод короля Иакова. И я хотел бы обсудить все эти вопросы с вами лично в этом видео. Но прежде, не могли бы вы помолиться за нас и открыть эту встречу молитвой? Потому что необходимо иметь руководство Святого Духа. Давайте помолимся. Наш любящий Отец Небесный, Твое Слово — светильник для наших ног и свет для нашего пути. И поэтому важно, чтобы мы шли осторожно, когда речь заходит об этой проблеме. И поэтому я молюсь, чтобы Ты был с нами и просветил нас своим Святым Духом во имя Иисуса. Аминь. Итак, вы сказали, что я цитирую только Библию короля Иакова. Что ж, позвольте мне сказать кое-что. Я не фанат перевода короля Иакова. Просто я считаю, что некоторые тексты переведены в Библии короля Иакова лучше. Это огромная разница. В мире существует множество переводов, основанных на оригинальном тексте. Какой Библией пользовался Мартин Лютер? О, кстати, там на полке есть прекрасный пример. Это огромная Библия Мартина Лютера. Она старая и покрыта пылью. Там полно красивых картинок. Это прекрасное слово, основанное на оригинальном тексте. Итак, как я могу быть приверженцем Библии короля Иакова, если эта Библия написана на моем родном языке? Так что давайте избавимся от этого заблуждения сразу. Итак, вопрос очень сложный. Это очень глубокая проблема. Это очень эмоциональная проблема. Поэтому, чтобы сделать это справедливо, мы должны подойти к ней осторожно. Вопрос в том, что мы думаем об этой чудесной книге, этой версии Библии короля Иакова, которая является моей нынешней Библией. Она не всегда была моей Библией. Я начинал с нового международного перевода. У меня было два новых международных перевода, которые полностью искажают понимание Слова Божьего. И именно благодаря процессу роста я понял, что в этих переводах было очень много непоследовательности. Затем я перешел к изучению Библии, которая в большей степени основывалась на полученном тексте. И это был перевод новой версии Библии короля Иакова. У меня есть несколько новых переводов версии Библии короля Иакова, которые прошли подобный процесс. И в конце концов, я теперь использую тексты из версии Библии короля Иакова. Итак, почему существуют все эти переводы? Почему они увеличиваются? Современные переводы, они допускаются издателями и комитетами, которые сокращают содержание, или, как мы называем это, делают эклектические тексты. Эклектический текст берет информацию от различных мыслителей со всего мира и собирает ее, и это преподносится ими как то, что говорит Слово Божье. А как мы подходим к Слову Божьему? Является ли Библия вдохновенной книгой? Человек живет не только хлебом, но всяким словом, исходящим из уст Господа, перевод короля Иакова. Мы должны знать, является ли это Словом Божьим. Эклектический текст может содержать Слово Божье, но это не значит, что это есть само Слово Божье. Я хотел бы знать, что сказал Бог, а не то, что кто-то думал, что Бог сказал. Есть огромная разница. И если мы посмотрим на наш подход к слову, мы увидим тысячи различных вариантов того, что люди думают, что сказал Бог. Это все равно, что получать информацию из вторых или третьих рук. Или из разных источников. В итоге вы не знаете, что в действительности есть Словом Божьим, а что не есть Словом Божьим. Поэтому я хочу иметь Библию, которая является прямым переводом того, что сказал Бог. Если я хочу знать, что какой-то конкретный, уважаемый или не очень человек в мире хочет сказать, я всегда могу пойти и посмотреть его комментарии к Библии или вообще комментарии к Библии. Но прежде всего я хочу знать, что сказал сам Бог. И затем я хочу иметь возможность общаться с Богом лично, который, как я считаю, вдохновил эту книгу, и попросить Его, Господа, чтобы Он помог понять мне эту книгу. Я хочу знать, что Ты, Господи, сказал. Если я буду основывать свое изучение на этом, то я могу доверять тому факту, что Святой Дух поможет мне. Если я притекаюсь на чем-то, что в совете многих есть мудрость, и я могу посмотреть, что разные люди говорят по этим вопросам. Но сначала я хочу знать, что Он сказал. Одно дело сказать, что эта книга вдохновлена, но вдохновение без сохранения совершенно бесполезно. Потому что если оригинал рукописи был вдохновлен и не сохранился, то откуда мне знать, что это Слово Божье? Это может быть полным бредом, верно? Я хочу знать, является ли это вдохновенным Словом Божьим? Разве в Библии нет обещаний, где Бог ясно говорит нам, что это не только вдохновенная книга, которую писали святые люди, будучи движимы Духом Святым, но и что это сохранившаяся книга. Это завет. Это завет. Это очень важно. Завет — это соглашение между сторонами. И эта книга, Библия, является заветом между Богом и человеком. Нам нужно точно знать, что влечет за собой этот завет и на кого распространяется этот завет. Итак, давайте скажем, что Библия — это не только мысли Бога, это не только слова Бога, но это и юридический документ, это завет. Юридические документы имеют определенные критерии. Например, если вы приобретаете недвижимость, можете ли вы просто купить ее, или должны быть свидетели, свидетельствующие о том, что у вас есть завет о покупке этой собственности, верно? Должны быть свидетели. Достаточно одного свидетеля? Нет. У вас должно быть более одного свидетеля, ну, по крайней мере, два. Поэтому даже в Библии сказано, что словами двух или трех свидетелей должно быть установлено каждое слово. Перевод короля Иакова. Итак, вам нужны свидетели. Тогда юридический документ засвидетельствован. Что еще должен иметь юридический документ? Он должен иметь точную информацию о том, кто именно участвует в этом юридическом документе. Какие две стороны? Например, если вы оставили завещание, и вы очень смутно прописали в нем, как все должно быть распределено, он будет очень запутанным для тех, кто действительно должен привести в исполнение это завещание, верно? Итак, Насколько точным должен быть этот документ? Вы должны точно знать, о ком идет речь и о ком говорится о нем. В юридических документах высокого суда очень часто документы написаны очень определенным образом. Интересно, что в некоторых из этих очень важных юридических документах я не говорю об общих юридических вопросах на общедоступном уровне. Я говорю о действительно важных документах высокого суда. Например, там нет пунктуации. Потому что запятая в неправильном месте может влиять на судьбу человека, направить все содержимое документа в другом направлении. Тогда как если пунктуация отсутствует, вы должны отстраниться или сделать вывод из представленной информации без предубеждения. Прекрасный пример из Библии. «Истинно, истинно говорю тебе ныне, будешь со мною в раю». Или «Истинно, истинно говорю тебе, ныне будешь со мною в раю». Запятая очень важна относительно того, где она находится, потому что она меняет всю теологию. Оригинальные рукописи не имели никакой пунктуации. И это именно то, что вы найдете в юридических документах. Итак, почему мне нравится перевод короля Якова? Во-первых, мне нравится не только перевод короля Якова, но все же, почему мне нравится перевод короля Якова? Мне нравится перевод короля Якова, потому что он сформулирован на этом юридическом языке. Помимо юридического языка, это также поэтический язык. Это, вероятно, величайший литературный шедевр, когда-либо написанный. И он сумел сохранить часть красоты иврита. Параллелизма и поэзии, которые сопровождают его. Нет другого перевода, который сохранил бы все так, как сохранил перевод короля Якова. Не только потому, что это перевод слово в слово с сохранением поэтической структуры, которая сама по себе является уже чудом. Там также есть хиастические структуры. А хиастические структуры часто основаны на повторении, чтобы соответствовать определенным идеям и выдвигать на первый план определенные части Священного Писания. Иврит полностью состоит из хиастических структур. Библия на самом деле в Ветхом и Новом Завете имеет эти атрибуты. Есть люди, которые говорят, что перевод короля Якова является расширенным текстом. Почему они считают, что это расширенный текст? Потому что рукописи, на которых основаны современные переводы, намного короче. Если это такой критерий, или есть другой критерий? Почему мы никогда не слышим, как люди говорят, что современные тексты сокращены? Нет, говорят они, это расширенный текст, поэтому другой автоматически становится нормой. А что делать, если это понимание неправильно? А что если это оригинал, а другой сокращенный текст? Ну, например, некоторые говорят, зачем так много повторений? Если вы откроете книгу Откровения, она говорит «Я Альфа и Омега», потом идет перечисление, и все заканчивается тем, что говорится «Я Альфа и Омега». Многие современные люди говорят, это же ненужное повторение, выбросьте его, достаточно одного раза. Извините, вы только что уничтожили хиазму, удалив ее. Итак, какой вариант является правильным, расширенный или сокращенным? На мой взгляд, оригинальный текст является правильным, а не расширенный или сокращенный. А теперь еще одно. Что еще важно в Завете? Вы говорили сейчас о вставленном тексте. В чем разница между между признанными правильными текстами и текстами, которые они используют для современных переводов. В основном в мире существует два направления рукописи. Одно – это византийский текст, а другое – египетский или александрийские тексты. В основном есть около 45 рукописей, которые были найдены в пустынях Египта. Мне удивительно, что люди говорят, что Бог сохранил свое слово в пустынях Египта, и теперь мы в конце времен здесь их откопали и нашли его слово. Это самое нелепое утверждение, которое я когда-либо слышал в своей жизни. Например, византийский текст – это текст, который использовался в Антиохии, где была первая церковь, и оттуда он распространился на весь мир, вплоть до Индии, Китая и всех остальных мест, а затем прибыл и в Европу. Этот текст использовался ранней церковью. Александрийская версия использовалась в Александрии и в Риме. Становится ли Рим современной гаванью, теперь, когда в Александрии больше не существует этого слова, которое было найдено в пустыне? Хранит ли Бог свое слово в песке пустыни для того, чтобы какое-то будущее поколение выкопало его в заплесневелом виде и прочитало? Или он сохраняет его, внедряя его в умы людей на протяжении каждого поколения? Это очень важный вопрос. Что тогда случилось с людьми в тот период, когда еще не были обнаружены рукописи в пустыне? Верно. Тогда получается, что Бог оставил их без свидетеля. Эта теория не имеет никакого смысла. Тогда кто носитель Божьего Слова? Это гордая иерархия в Риме? Или Слово Божье пришло через византийцев в Европу? Через людей, которые были тесно связаны с апостолами с самого начала и были теми, кто лелеял и поддерживал Слово Божье живым в умах людей?
The ones who nurtured and kept the word of God alive in the minds of men.
Которые были готовы умереть за это слово, которое они имели в своих руках. Верно. Вы знаете, у нас есть источник, который называется Дух Пророчества. И Дух Пророчества очень ясно говорит нам, кто из них имел Слово Божие, а кто фальсификацию. Это были вальденцы, люди долин. Но теперь появляется другой аргумент. Некоторые говорят, вы же знаете, что они появились намного позже, говоря о Перте Вальдо. Нет, они не берут свое начало из первого или второго века, но тогда им придется отрицать эти записи, чтобы изменить это мнение. Вы знаете, я могу прочитать вам утверждение по этому вопросу. Вальденские церкви напоминали церковь апостольских времен. Отвергая верховенство папы и прелатов, они считали Библию единственной непогрешимой властью. Их пасторы, в отличие от римских священников, кормили стадо Божье, оставляя их на зеленых пастбищах и живых источниках Его Святого Слова. Люди собирались не в великолепных церквях или великих соборах, а в альпийских долинах или во время опасности в какой-то скалистой крепости, чтобы выслушать слова истины от слуг Христа. Пастор не только проповедовал Евангелие, но и пел, трудясь для достижения гармонии и братской любви. Подобно Павлу, мастеру палаток, каждый изучал какую-то профессию, с помощью которой, если необходимо, мог обеспечить себя. В первом абзаце на странице 43 говорится, их религиозная вера основывалась на письменном Слове Божьем. Эти скромные крестьяне, отгороженные от мира, сами по себе не пришли к истине в противовес догмам отступнической церкви. Их религиозные убеждения были наследием их отцов. Они боролись за веру апостольской церкви. Церковь в пустыне, а не горная иерархия, возведенная на престол в великой столице мира, была церковью Христа, хранителем сокровищ истины, которые Бог доверил своему народу, чтобы они были переданы миру. Итак, кто были те, у кого были эти рукописи, и которые основывались на Слове Божьем? Это были вальденцы. Итак, у вас есть эти два направления. Есть тысячи рукописей, которые кропотливо и тщательно копировались на протяжении веков и составляют истинные или верные тексты. Но некоторые продолжают говорить. Конечно, поскольку они были использованы, поскольку люди их просто запоминали, это не оригинальные рукописи, и их аргумент таков. Поскольку они много раз переписывались и копировались, они содержат много ошибок. Должно быть, они изменились. Но разве тогда вы не отменяете обещание Бога сохранить Его Слово? Если вы верите в вдохновение, вы должны верить и то, что Бог силен сохранить Его. Теперь давайте посмотрим на флагманы Александрийской линии. Это Ватиканский кодекс и Синайский кодекс. Один был найден в библиотеке Ватикана как раз вовремя, чтобы опровергнуть версию Библии, которую подготовил Мартин Лютер на основе истинного текста. Есть версия Уэка, которая является версией иезуитов. И, кстати, иезуиты ненавидели Слово Божие, они называли его ядом. Они страстно ненавидели Библию. Они создали версию Уэка, которая Мария сокрушала голову змея, а не Христос. Это полностью ложная версия. И на этом документе в Ватикане, очевидно, также была основана более ранняя версия Вульгаты. И затем, конечно, когда пришло современное движение, и понадобились рукописи, отличные от тех, на которых они основывали свои переводы. И затем они нашли Синайский кодекс. Константин фон Тишендорф нашел его. Где он нашел его? Просто в корзине для бумаг в Синайском монастыре Святой Екатерины. Первый раз он не нашел его в полном составе. Ему пришлось возвращаться несколько раз, чтобы найти недостающие части. Почему этот протестант посвятил его папе? Для меня это абсолютно бессмысленно. Когда он был найден, он не содержал первой части Библии. Он не содержит последней части Библии. Книга Откровения полностью исчезла. Вескот и Хорт позже называли их Ватиканским океаном чистоты. Когда нашли эту рукопись, там было так много частей, которые были выцарапаны, изменены и переписаны. Весь документ был затерт и с изменениями. Разве это свидетельствует о том, что Слово Божье неизменно? Мое мнение заключается в том, так как он был найден в корзине для бумаг, то он и должен был остаться там, потому что именно там, по моему мнению, он и должен находиться. Я имею в виду, например, послание Варнавы, самый жалкий биологический документ, который когда-либо читал в своей жизни, в котором говорится, что кто-то меняет пол, а животные рождают через рот. Я имею в виду, что если это то, что является частью вдохновенного документа, то весь документ, на мой взгляд, является поддельным. Но дело в том, что в основном все современные переводы основаны на этих двух флагманах, которые были найдены в тех пустынях и двумя людьми, Уэскотом и Хортом. Мне интересно, что эти люди были протестантами. И какая умная идея использовать протестантов для внесения этих документов, на которых основаны современные Библии? Они взяли эти, в основном, два документа и создали греческий текст для Нового Завета, на котором основаны все современные Библии. Но эти джентльмены, они были так же далеки от протестантизма, как Восток от Запада. В своих собственных трудах они осуждают протестантизм. Во-первых, они были поклонниками Марии, они верили в эволюцию, они были эволюционистами, они презирали истинный текст. Позже они писали самым уничижительным образом о своем труде всей жизни, и это те документы, на которых основаны сегодня все современные Библии. А теперь давайте вернемся к Библии короля Иакова, которая была протестантской версией. Я никогда не начинал с Библии короля Иакова. Первый перевод был перевод Тиндаля. Тиндаль, так же, как Мартин Лютер, использовал истинный текст. А затем эта Библия была взята вместе с другими рукописями, которые пришли от вальденцев в Женеву, куда были сосланы протестанты. Там они произвели перевод Библии. Одним из первых, между прочим, был французский перевод. Он был основан на рукописях вальденцев. Женевская Библия, английская версия, была основана на переводе Тиндаля и Ковердейла. Они создали Женевскую Библию, которая была альтернативной Библией для протестантов многие-многие годы. На самом деле люди были не очень склонны бросать ее. Они любили Женевскую Библию. Женевская Библия составляла проблему для католицизма, потому что в ней были очень прямые сноски. И эти сноски показали, кто есть кто. Они не стеснялись называть папу антихристом или, например, показывать, кем был маленький рог, и так далее, или кто такой зверь из Откровения. Английский также был старым английским, как английский Чосера. Английский язык значительно изменился к тому времени, когда была создана версия Библии короля Иакова в 1611 году. И случилось то, что было решено сделать перевод, переводящий Библию на более современный английский, на котором говорили в то время, как это было с английским Шекспира в то время. И король Иаков дал разрешение на перевод. Но не потому, что он был таким религиозным человеком. Но она так называется, Библия короля Иакова. Потому что он дал разрешение на ее печатание. Но не должно быть никаких сносок. Итак, это интересно. Но то, что интересно в Библии короля Иакова, так это то, что комитет, который фактически собрал ее, все они были протестантами. Они были утвержденными протестантами, и они верили, что это было Слово Божье. У них было много переводчиков. Они жили в разных частях страны, когда переводили стихи. То в переводах должна была быть гармония. Так что определенный стих был включен в Библию, только если все были на одной странице. Каждый переводчик работал сообща, а не самостоятельно. Это удивительно, как проходил весь этот процесс. Это очень увлекательный момент. Я хотел бы, чтобы мы продолжили эту тему в нашем следующем видео, поскольку наше время истекло. Да мы же даже не начали еще. Да, вот почему мы должны продолжить это обсуждение. Спасибо за то, что смотрите нас. Мы встретимся с вами в следующем видео, что происходит, профессор.